ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Так, мы продолжаем читать Шримад-Бхагавад-гиту, как она есть, третья глава, карма-йога. Текст 16. Вам правартитам чакрам нанувартая тихаях агаюр индра ярамо мокхам партаса дживати. Вам так правартитам предписаны ведами. Чакрам цикл. На не анувартаяти принимает. Иха здесь, в этой жизни. Ях, который акхаю, тот, чья жизнь полна греха. Индрия арама, находящий удовольствие в чувственных наслаждениях. Мокхам, впустую. Партха, о сын Притхи, Арджуна. Сах, он, дживати, живет. Перевод стиха. У Арджуна, тот-то, получив тело человека, не совершает предписанное ведами цикла жертвоприношений, несомненно, ведет жизнь полную греха. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь пустую. Карма-йога – это наука о жертвоприношении. То есть карма, деятельность, предназначена для яги, жертвы. Таково предписание вед. Не ради самой работы, не ради плодов деятельности, а ради жертвы этими плодами деятельности. Так развивается сознание человеческое. Если же человек не совершает эти яги, то его сознание деградирует, его чувство собственности укрепляется, растет жадность, зависть, вожделение, гнев, все эти пороки, и в итоге люди не могут жить мирной, счастливой жизнью. Они опускаются ниже животных. Все потому, что есть некоторая привязанность к плодам деятельности и к самой работе бессмысленной. И этот бессмысленный труд, он начинает как бы распространяться, трансформироваться даже бесполезную на самом деле деятельность. Одно дело, что человек занимается полезной деятельностью, не знает, в чем ее высший смысл. Все-таки она полезной может быть. Но, с другой стороны, он может заняться, утратив цель, а совершенно вредоносной деятельностью даже. То есть викармой. Сейчас так сильно распространено в мире. Люди практически все заняты викармой. То есть очень редкие, редкие люди действуют в соответствии с предписаниями священных писаний. Именно на благо всех. Каждый стремится принести благо исключительно самому себе, своей семье, как своему узкому кругу, из привязанности. Как Дхритараштра, который слушает эту Бхагавад-гиту, ему трудно слушать это все. Махабхарате описывалось это. Дхритараштра постоянно тяжело вздыхает, когда слушает истину. Не безрадостный. Видим, что материалисты не очень-то радуются, когда слушают Бхагавад-гиту. Потому что он имеет материальные привязанности. К чему же он привязан? К плохим вещам. К плохому, очень плохому человеку он привязан, который родился в его семье, как его сын. Вот беда какая, видите? Он понимает, что это плохой человек. И он царь, и у него много советников, и советники говорят то же самое, что твой дурец, он злонравный. И, скорее всего, говорят ему мудрецы, он останется всю жизнь таким, Дхритараштра. Вот ты надеешься, ты делаешь ставку на него. Но у него врожденные качества очень плохие. Он именно злонравный, и ему нравится творить зло. У него вкус развит к этому. У него извращенный вкус, у него извращенное сознание. Но из привязанности к сыну ты сам опускаешься на тот же самый уровень. Ты позволяешь ему это делать. Ты закрываешь глаза на его грехи и жалеешь его, когда его хотят наказать. И таким образом Дхритарашта слушает все эти вещи, но он печалится. Особенно в конце, когда Санджая, ликуя, в восторге, говорит о величии Кришны, Арджуны, и что за ними будет победа, Дхритарашта, ему совсем плохо. Что он благоволит только своему сыну. Это привязанность. Привязанность к семье. И если эта семья, она связана с Богом, то эта привязанность не навредит. Говорится, даже великие мудрецы не отказываются от своих родственников. Они не забывают их, они помнят. И родственные узы, они очень сильные, врожденные. Но бывает наоборот. В очень плохой семье рождается преданный. С целью распространять сознание Кришны такое случается. Например, материалисты хотят остановить движение сознания Кришны. Не могут приносить какой-то вред или какие-то вот манипуляции против делать. Естественно, они не будут рады, если будут распространяться широко сознание Кришны. Но в итоге преданные могут родиться в их семьях. Они не знают об этом ничего. Вот что происходит. Вы думаете, откуда взялись преданные в Казахстане? Не в семьях преданных они родились. Не так ли? Вот так распространяется. И что тут они сделают? Они привязаны к сыну, они привязаны к дочери, они Хари Кришна, Боже мой. И убить не могу, и ничего не могу сделать, и я должен принять как-то это все. Это боль на всю жизнь останется. Да, но потому что ты в прошлом преследовал преданных. Это законы кармы здесь описываются, карма-йога. То есть как же действовать, не вызывая этих дурных последствий потом, боли, несчастий. То есть существуют законы. Эти законы нужно признать. Хорошо, не признаете Бога, но признайте Его законы. Как вы можете отказываться от закона? Но вы не признаете власть. Но законы вы должны помнить, что вас накажут, если вы нарушите закон. Даже если вы не признаете власть, не согласны с властью современной, все равно закон остается законом, он необходим. Если вы нарушите закон, вас накажет закон. Поэтому вы вынуждены принимать этот закон. Хотя бы даже вынуждены. Если даже мы против Бога настроены законы, мы должны принять, потому что если мы не последуем закону, мы будем наказаны, сурово наказаны законами природы. Они сильнее нас. Нужно признавать высшую силу. И материалисты понимают силу. Да, если сила, они понимают. Но разум, они оскорбляют божественный разум. Они критикуют его. Они спорят с ним. То есть на уровне разума с ними невозможно, видите, общаться. Поэтому материальная природа их заставляет силой смиряться. Они направляют силу, наказания какие-то, болезни идут, рождения, старости, смерти, новое рождение. И это продолжается, и продолжается, и продолжается. И они настолько опустились, настолько деградировали, что даже не понимают, что находятся в цикле рождения и смерти. Но здесь говорится в стихе, что человек, рождаясь в этом мире, уже попадает в цикл яги, жертвоприношения. Вот она, цивилизация. Он еще не смышленый, но ему уже за него уже обряды совершают. Уже яги совершают, уже очистительные церемонии, самскары уже делают, все. Рождение, потом первые зерновые, обрезание волос, все это. И человек, он еще ребенок, он еще мало что понимает, но самскару получает уже, благо уже получает. Он уже получает это. Потом посвящение он получает, уже осознанно это, потом свадебный обряд, он уже осознанно это делает. И затем посмертные церемонии опять за него кто-то должен сделать. Он сам не может это сделать. То есть этот цикл существует, обрядовый цикл в любой культуре человеческой. Рождение отмечается, смерть отмечается, обряды какие-то. Это до сих пор существует еще как-то. Люди не верят в Бога, но обряды почему-то поминки устраивают. Хотя не верят в душу. Для кого они поминки устраивают, если они не верят в душу? Для себя получается. Для своего удовлетворения. Наверное, говорится, что еще до того, как ты придешь в этот мир, уже для тебя будет создана та среда, в которой ты можешь духовно развиваться. Потому что ты человек. и в человеческой культуре. Религия существует. До рождения, во время жизни, после смерти она хранится. Она хранится в человеческом обществе через пророков, через Писание, через опыт человеческий, через опыт божественный, трансцендентный. Должны быть веды, знания должны быть. Мы должны спуститься в атмосферу знания сюда. Это знание, говорится, оно не имеет пределов. Человек может продвигаться вместе с Богом беспредельно. Никто не знает этих границ, не отмечено они в ведах. Мы только слышали из вед, что существуют существа сильнее людей намного, и разумом, интеллектом, способностями, есть ситхи всевозможные, есть полубоги. То, что делают эти существа, нам трудно понять, как вообще это возможно. Каждая планета управляет какое-то божество, говорится. Не Бог, нет. Это обычное живое существо, просто более развитое. В нашем понимании, как возможно управлять водными стихиями или воздушными стихиями, но за каждой стихией, за каждой энергией есть управляющая сила. И понять эту иерархию можно, если мы сможем осознать источник всего. В источнике вся сила. Не думайте, что сила ограничена. Сила источника безграничная. Она распределяется таким же безграничным образом. В какой степени человек предается этому разуму Всевышнего, в такой степени награждается он разумом также. То есть мы можем владеть божественным разумом. Нет границ. Человек. Но он обуславливается привязанностями материальными, бессмысленными. Вот скажите, любой мудрец спросит об этом. Любой мудрец спросит, почему вы привязываетесь к временным вещам? Пусть они хорошие, но почему привязываетесь к ним? Вы можете любить, можете исполнять долг, но зачем вы привязываетесь? Зачем вы хотите присвоить себе это? Зачем вы это делаете? Это же бессмысленно. Но Дхритараш говорит, ну как зачем? Это же мой сын. И вот у меня сердце болит, это же моя плоть и кровь. Он отождествляет себя с телом. Здесь в Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне, ты не это тело, Арджуна. Вспомни об этом сейчас. Сейчас перед битвой, когда предстоит тебе грозная битва, ты воин. Вспомни, кто ты. Ты из привязанности к родственникам, ты сейчас видишь там не воинов, а друзей, родственников. Ты по-другому все видишь. Ты видишь все с другой платформы, с платформы привязанности. Но война настраивает человека по-другому. Пойми, ты сейчас либо с жизни дашь, либо придется убивать кого-то, потому что это военные действия начинаются. И тебе нужно руководствоваться уже выше, более высокой дхармой, чем просто семейными привязанностями. И Дхритараштра хоть так любил своего сына Дурьотхану, души не чаял, и ради него готов был нарушить любую дхарму, любые законы, даже император. Все же благословил его на эту войну. Послал его воевать. И всех 100 сыновей своих, в надежде, что они победят. Их больше сил. Ставки были политически хорошо сделаны. Со стороны Дхритарашты и Дурьотханы армия их превосходила, армию пандавов. И Дурьотхана, и Дхритарашта делали ставку именно на внешние силы, которые у них на самом деле были больше, чем у пандавов. Поэтому он послал их воевать. Тоже с родственниками. Тоже против пандов, своих племянников, законных наследников царства на самом деле. Поскольку их отец Панду рано умер, они не могли занять престол, поскольку были юнцами. Вот в чем была причина захвата власти Дхритарашты и Дурьотханы. Но когда они вошли в возраст необходимый, они должны были унаследовать царство. Но Дхритарашты этому не позволил сделать. И Дурьотхана. Он бы не пережил, если бы его амбиции не были исполнены. Он ненавидел пандов, хотел всегда убить еще до этого. Теперь война. И Арджуна руку вспоминает, так мы же братья. Перед самым сражением. Мы же братья, мы же родственники. И Кришна говорит, ну ты воин. И вспомни, кто ты на самом деле, ради чего ты сражаешься. Не ради своих привязанностей, а для того, чтобы установить духовные принципы в обществе. Вспомни, что ты душа сначала теперь. Забудь, что это родственник, не родственник, друг или враг. сражайся ради исполнения долга высшего. Это не враги твои, не друзья. Так он сказал. Это Дрёдхана, ты думаешь, что ты его враг. Но ты Арджуна, ты более миролюбивый, ты можешь понять это. Ты никому не завидуешь, ты можешь понять то, что я тебе сейчас скажу. Здесь нет ни друзей, ни врагов. Здесь нет ни потерь, ни приобретений. Не привязывайся к плодам. Карма-йога. Действуй во имя Всевышнего, во имя долга. Так ты победишь в любом случае, даже если ты погибнешь в бою. Душа твоя возвысится. Здесь Господь осуждает философию служителей мамоны, призывающую людей работать до седьмого пота и наслаждаться жизнью. Седьмой пот? Считали, нет? На каком уровне мы с вами уже находимся? До какого пота мы дошли уже? Еще не до седьмого, еще не видно, что до седьмого пота. Но обязательно дойдем, здесь говорится. Жизнь такова. Чтобы выжить, до седьмого пота нужно работать. И еще нужно умудриться наслаждаться жизнью. Тем, кто ищет мирских удовольствий, необходимо совершать цикл жертвоприношений, о котором говорится в этих стихах. Если человек пренебрегает этими наставлениями, он подвергает себя огромному риску, вступая на путь деградации. По законам природы, человеческая жизнь предназначена прежде всего для духовного самосознания. Тем, кто непосредственно посвятил себя достижению этой цели, избрав один из трех путей – путь карма-йоги, гьяна-йоги или бхакти-йоги, нет необходимости совершать все ведические яги, ибо такие люди уже поднялись над пороком и добродетелью. Но те, кто поглощены мирскими удовольствиями, должны очиститься, совершая жертвоприношение, о которой говорилось выше. То есть человек очищается, когда отдает, когда берет, оскверняется. Таков закон. Когда говорят о любви, говорят, что любовь – это когда вы отдаете больше, чем получаете. Как это возможно осуществить на материальном уровне? Если я получаю $1000, как я могу больше отдать? С материальной точки зрения – это невыполнимая вещь. И чем больше вы отдаете, тем меньше у вас остается. С материальной точки зрения вы просто теряете, вы начинаете страдать и беспокоиться. Как же отдать? Почему? Как я могу отдать? Да еще и больше, чем получаю, простите. То есть я должен работать, и деньги не получать тогда, что ли, вообще? То есть это вводит нас в шок просто, такая философия. Люди очень боятся отдавать что-то. Даже самые крутые бизнесмены очень боятся. Не хватает крутизны именно отдать, но крутизна есть брать. У всех есть крутизна брать, есть самые крутые, которые могут брать так бесстыдно. Так лживо действовать, чтобы только взять свое. А вот чтобы отдать, духу не хватает, говорится. Тут нужны знания. Как это осуществить? Что ему отдавать? Не деньги здесь имеется в виду, и не материальная собственность. Нет. Здесь имеется в виду сознание Кришны. То есть обладаете знаниями. Знания можете передавать безграничное количество. Если вы на самом деле в сознании Кришны, то вы можете услышать немного, а передать больше, пропустив через сердце. От Кришны. От Кришны мы это берем. Все излишки оттуда исходят. У нас есть этот избыточный разум. Уже есть лишняя энергия. Смотрите, у человека. Зачем же мы его используем для просто зарабатывания денег? Бог нам дает излишек разума, а мы его не используем по назначению. Смотрите. Мы становимся изысканными животными, говорится. Изысканное животное. То есть оно разумное, но оно живет как животное. Еще более коварное и опасное существо – человек. Ни одно живое существо не может разрушить мир. Человек может, потому что неправильно использует избыток этого разума, дар Божий. Здесь Прабхупада говорит, что необходимо его использовать для самоосознания, для этого дается. Если человек не интересуется самоосознанием, то это еще не человек. Адхата Брама Джигьясу. Человек интересуется абсолютно истиной. Это название человека. И существуют разные виды деятельности, люди, не обладающие сознанием Кришны, одержимы жаждой чувственных удовольствий. И потому им необходимо заниматься благочестивой деятельностью. Здесь рекомендуется в этой главе именно люди, привязанные к материальной деятельности, к плодам, чтобы возвысить этот класс людей, необходимо заняться благотворительностью. Просто благотворительность. Ну, помогать людям, не только своей семье. Ну, развивать это внимание, это сознание. Ведь кому-то плохо в этом мире. И разве мы не можем ничего сделать? То есть такие люди, которые пытаются объединиться в какие-то благотворительные организации, помогать людям, которые голодают, допустим. В Алма-Ате здесь новости. Совсем недавно открыта благотворительная организация. Причем она очень успешно стала сразу действовать. Какая-то женщина его возглавляет в Алма-Ате, и они раздают бесплатно хлеб людям. Толпы приходят за хлебом. Это не духовная организация, благотворительная организация. Она рекомендована ведами также. И сразу возникает как бы у людей вдохновение жить. Да, больше энергии, больше счастья, больше веры в общество людей. В наше. То есть так они приближаются к Богу таким образом, шаг за шагом, постепенно. Если человек не представляет Бога в этом мире, Бога не будет в этом мире. В человеческом мире Бог действует через человека. Если мы хотим Бога увидеть непосредственно, это в духовном мире. Или редко, иногда аватар приходит, но это редкое явление. И тоже играет роль обычного человека. Как правило. Нужно понять эту вещь, что в тебе человеческое общество приходит в форме человека, как человек, подобно человеку. Здесь можно отчасти лишь познать Бога. В материальном мире нельзя полностью осознать эту науку. Никому это не дано. Потому что Кришна говорит, меня не знает никто, нигде. Мы что-то знаем о Боге, что открыто в Бхагавад-гите, но это не все. Не думайте, что знание исчерпано. Неисчерпаемое знание. Если мы говорим о личности Бога. Итак, постепенно, здесь говорится, через карма-йогу люди могут продвигаться в добродетели, совершая благотворительную деятельность. Это йога, которая связывает нас со Всевышним. Мы будем читать еще стихи. Яствватма ратир эвасьят атма триптащаманава. Атман эва часантуштас тася кариямна видите. Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Вот интересный момент. Обязанности существуют, пока у человека есть материальные привязанности. И, естественно, есть какая-то жадность, есть какое-то вожделение, есть эгоизм. Так устроен человек материальным образом. И пока это есть, у него есть обязанности. Есть вожделение? Есть, да. Нужен брак, веды говорят. Почему? Почему нужен брак? Почему нельзя просто гулять, наслаждаться жизнью? Кто-то так думает. Но здесь говорится, ты примешь обязанности соответствующие, ты очистишься от вожделения. Если ты правильно будешь жить семейной жизнью в соответствии с ведами. Брак – это божественное устройство, где очищение происходит. Это нелегкая вещь очищения. Семейная жизнь трудна на самом деле. Это рекомендовано ведами. Не то, что это вольготная жизнь бабочек летающих. Здесь так говорится. Но если человек уже не имеет таких желаний, и удовлетворение внутри себя находит. Ему не нужно ходить куда-то для поиска наслаждений. Внутри себя он чувствует счастье. Он становится удовлетворенным своей природой. Он достиг понимания «я» своего. Да. В этом случае, говорится, не существует никаких обязанностей для такого человека. Нет необходимости. Можете не работать, можете работать. То есть, ну, обычно они работают, чтобы подать пример другим. Что-то делают, иначе что тут оставаться в материальном мире вообще, в принципе? Если нет материальных желаний, то чем руководствуется человек? Какими желаниями? Ведь без желания нельзя действовать. Если нет желания, нет и деятельности. Если человек не хочет что-то делать, он не будет это делать. Тогда что же он будет делать, если у него нет никаких желаний? Он будет служить Богу, говорится. Там не нужны материальные желания. Он будет руководствоваться любовью к Богу. Любовь будет его движущей силой. И любовь ко всему живому – движущая сила. Это полная самоотдача называется. Жизнь в полном отречении от себя. И доставляет безграничное блаженство духу человеческому. А тело живет очень просто при этом. Очень важно научиться аскетическому образу жизни в сознании Кришны. То есть какие-то правила ограничения очень важно принять, чтобы дух свой все-таки освободить к этой деятельности. Душа спит в этом теле, говорится, дремлет, глубоко дремлет, и пробудить ее можно киртаном. В киртане мы пробуждаемся постепенно, постепенно, шаг за шагом. Но Господь Чайтанья, когда вел киртан, он с первого слога впадал в транс. На таком уровне, где нет никаких анарт вообще, нет никакой нечистоты, человек сразу испытывает трансцендентное блаженство. В служении Богу. Просто воспеваю имена, описываю его качества, его действия, деяния, игры. Сразу он погружается в это блаженство, о котором здесь говорится, черпает внутри себя это счастье отношений с Богом. И для такого человека нет материальных обязанностей, то есть только одна обязанность – служить Богу, все. Он освобожденным считается из этого мира. У того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны, действуя в таком сознании, полностью удовлетворен, не остается никаких обязанностей. Обретая сознание Кришны, человек сразу очищается от всей материальной скверны. Тогда как другим людям, чтобы очиститься, нужно совершить многие тысячи жертвоприношений. Очистив таким образом свое сознание, человек в полной мере осознает свою роль в вечных отношениях, связывающих его со Всевышним. Так, по милости Господа, для него становится очевидным, в чем его долг, и он больше не обязательно следовать предписаниям вед. Такого человека больше не интересует материальная деятельность и не привлекают женщины, вино и прочие мирские соблазны. То есть здесь говорится, что веды предназначены для материалистичных людей. Все священные книги тоже. Потому что для тех, кто уже обрел совершенство, не нужны священные писания. Его достаточно разума, чистого разума. Чистый разум уже сам по себе священный. Ему не нужно другого руководства. Но к этому уровню нужно еще прийти. И пока мы не достигли этого уровня святости, чистоты собственного разума, интеллекта, чистый интеллект, мы должны следовать правилам предписания вед. Потому что мы еще имеем материалистические качества. Не нужно думать, что мы уже освобождены от этого. Нужно внимательно относиться к изучению вед. Следующий текст. Выполняя предписанные ведами обязанности, человек, осознавший свое истинное «я», не преследует никаких целей. Однако нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-либо других существ. Кто может назвать пример зависимости? От кого можно зависеть в этом мире? Как мы чувствуем зависимость? От матери можем зависеть, да? Когда мы в детском возрасте, естественно, мы зависим от родителей полностью. Мы не можем жить самостоятельно. Еще? От супруг. Супруги зависят друг от друга, да. Еще? От детей зависим тоже. Общественное мнение, да, правильно. Еще? А тот, кто да, обеспечивает нас работу и оплачивает нашу работу, мы попадаем в зависимость, да. От правительства, да. Правительство меняется, мы ничего не можем поделать, меняется политика, мы принимаем то, что есть. Обстоятельства жизни, да. Что еще? Климат, да, погода, циклы времени. Мы зависим. От каждой секунды времени мы зависимы, от здоровья мы зависимы, от возраста зависим. От чего еще зависим? От тела зависим собственного, совершенно верно. И от ума собственного зависим сильно. Самая сильная зависимость от наших мыслей собственных, навязчивых, которые кружатся там в голове у нас. Секта или не секта, секта или не секта, секта или не секта. Включен счетчик, да, называется. Так, мы каждую секунду сомневаемся в чем-то, чего-то боимся, чего-то желаем, что-то вспоминаем, хотя нужно давно забыть об этом. А что-то забываем, хотя нужно помнить об этом. И мы не знаем, как жить вообще с таким умом, с таким телом, при таких обстоятельствах, с таким начальством, с такой политикой, с такой экономикой, с такой погодой вообще, с такими детьми, с такой женой, с таким мужем. И вот она, ну, реальная вещь, вот эта зависимость. То есть именно страдания приносит не сама семья, поймите, а зависимость от нее. Не сами болезни, а зависимость. Не сам ум, а зависимость от него. То есть я хочу освободиться, быть выше этого всего. Не быть подневольным собственному уму, навязчивым мыслям, настроениям, от которых я страдаю тоже, от людей. Но здесь говорится, причина в том, что я привязан ко всему этому. Причина страданий не в том, что это есть. Если мы это все уничтожим, страдания закончатся, как вы думаете? Нет, мы создадим новые привязанности. Одна семья разрушилась, мы пойдем новую создавать семью. Мы пойдем тем же самым путем. Эти циклы никогда не прекращаются. Самсара, даванала, лидалока. Это как лесной пожар, из которого выйти невозможно. Он окружил нас. Куда мы ни пойдем, везде пожар. В Африке люди там, другого цвета, и у них есть специальные такие мази, крема, где они отбеливают свою кожу, светлее делают. А в России, там, где люди белые, как смерть, они едут на Черном море загорать, чтобы потемнеть немножко. Вот все, видите, вот неудовлетворены. Ни черные, ни белые, ни желтые, ни красные. Ни мужчины, ни женщины. Кто-то думает, нет, у женщины быть слишком большая, рожусь-ка я мужчиной. Мужчина тоже не очень доволен, когда он родился. Когда-то жила маленькая мышка, и она подумала, как мне плохо живется. Кошка меня просто уже достала. Все было бы хорошо, если бы не эта кошка. Ей посчастливилось встретить мудреца, мистика, и она попросила, сделай мне, пожалуйста, кошка, я буду абсолютно счастлива, дай мне это благословение. Мудрец сказал, да почему же нет? Это легко для меня, я удовлетворю твое желание, если ты будешь счастлива, стань кошкой. И когда она стала кошкой, она только тогда заметила собаку. Она мышь, она видела, мышь, когда она была мышью, видела только кошку, но когда стала кошкой, вот, собака тут, оказывается, есть. Враг все равно есть, если ты, кем бы ты ни стал, рядом будет враг какой-то. Нет, мудрец, я ошиблась, прости меня, выполни мое настоящее желание, сделай меня собакой. Ну, хорошо, если так желаешь, ты будешь счастлива для тебя, для твоего счастья, ну, если так, будь собакой. И она стала собакой, и она получила такую свободу от кошек, от мышей. Но в лесу, когда она слишком своей свободой злоупотребила, там тигра увидела. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вот в чем секрет счастья. Я хочу быть могущественным тигром, которого все боятся, и тогда я буду абсолютно свободна, сказала мышка бывшая. Мудрец выполнил же это же ее желание. Такой был могущественный мискл. Ну хорошо, но если тебе это счастье принесет, ну стань тигром. Мудрец знал, чем кончится все. Не думать, что он был глупый, просто исполнитель желания. Нет, нет. Он знал, что нужен этот цикл для этой души. Необходим, чтобы она поняла, в чем же счастье на самом деле. Она стала тигром, и когда обрела эту природу, очень странная мысль проникла в ее звериную голову. Она посмотрела на мудреца и облизнулась. Вот он, вкус жизни настоящий, она подумала. Мудрец, я тебя очень хочу съесть. У меня такой аппетит разыгрался. Мудрец сказал, я тебя сделал из мышки кошкой, из кошки собакой, из собаки в тигре. И выполнил все твои желания. И ты меня же хочешь съесть. Подумал тигр и сказал, но пойми, это моя природа. А, природа? Стань мышкой, сказал мудрец. И мышка помнила, вот этот цикл прошла, счастье не в этом. Есть высшая сила. Она не находится в цикле рождения и смерти. И я ничего не знаю об этом. Я только знаю кошек, собак, тигров. Соседей знаю очень хорошо, злых. Знаю, как устроен политический мир очень хорошо. И думаю, вот бы в Америке, может быть, жить лучше. Или в Швейцарии, кто-то думает. Да, лучше в Швейцарии, там банки надежнее. И мы не понимаем, что мы крутимся в цикле рождения и смерти просто. Что есть высшая сила. Говорит, ты хочешь в Швейцарию? Ну, давай в Швейцарию. А теперь ты хочешь стать Богом? Стань мышкой. Ведь все же лелеют эту мечту. Так вот, карма-йога предназначена для очищения от этой тенденции. Да, мышка, кошка, собака, потом тигр, потом в конце концов я хочу быть абсолютным господином, абсолютным. Все должны быть у меня на посылках. И поэтому человек должен действовать из чувства долга, не стремясь к плодам своего труда. Так он придет ко Всевышнему. Пока он стремится к плодам своего труда, он развивает свою вот эту ложную гордость и становится тигром, в конце концов, опасным. Не должен стремиться к плодам труда. Из долга, из чувства долга это делать. То есть нам нужно научиться действовать из чувства долга. Так, находясь в семье, на работе, что бы там ни было. Вот сейчас, что мы можем делать? В какой ситуации находимся? Прямо в этой ситуации начать практиковать сознание Кришны. Сознание развивать свое. Не так, что «А, я понял, что мне нужно, я должен стать брахмачарием в ашраме». И стала мышка кошкой. Это еще не сознание Кришны, даже если мы вот такое решение принимаем. Потому что это может кончиться все неправильным образом. Нужно развивать именно сознание Кришны, не просто внешние атрибуты менять. Или религию менять. Мы не меняем религию, простите. Мы идем к Богу, к единому Богу. Не менять религию нужно. Не в этом дело. Это не смена религии. Мы хотим стать вечными слугами Бога. То, к чему призывает любая религия, это не смена религии. Это цель религии. То есть нужно обрести это сознание Кришны. Иначе смена просто религии, скажем, ислам на сознание Кришны, не принесет результата. Не в этом дело. Мы не меняем религию, еще раз говорю. Мы хотим получить трансцендентное знание. Чтобы исполнить волю всех предыдущих пророков, которые говорили о едином Боге. О едином Боге все говорили. Никто не говорит, что это мой Бог, это твой Бог. Никто из пророков такого никогда не утверждал. Это люди утверждают. Это люди привязаны к своей нации, к своей семье, к своим деньгам, к своему мясу, к своей водке, ко всему остальному. Они утверждают, что у каждого своя религия. Нет, просто один хочет есть мясо, а другой не хочет есть мясо. Вот и все. И вот и разные религии получаются. Человеческие. Такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом хотя бы для того, чтобы подать пример остальным. То есть Арджун должен был сражаться. Если воин отказывается от сражения, он теряет репутацию, теряет честь. Как называется? Дезертир? Да, военная терминология есть такая. То есть дезертир, он наказывается. То есть он теряет честь. И здесь Кришна напоминает Арджуне, ты душа, но у тебя есть обязанности в этом мире воина. И дух тебе нужен, чтобы выполнить эти обязанности. Сила духа нужна именно для этого. Сила духа проверяется по тому, как человек выполняет свои обязанности в материальном мире здесь. Как он использует свое тело, свой ум, насколько он решителен, насколько он мужественен, насколько он преодолевает препятствия, может, это сила духа. Он говорит, ты душа, и ты воин, в теле воина находишься. Ну так, прояви же силу духа, откуда эта слабость у тебя? Почему ты отказываешься от исполнения долга, от сражения? Ты воин. Сейчас необходимо сражаться. Такие цари, как Джанака, были осознавшими себя душами, поэтому им было не обязательно выполнять предписания вед. И тем не менее они строго следовали этим предписаниям, чтобы подать пример простым людям. Джанака был отцом Ситы и тестем Господа Шри Рамы. Как великий преданный Господа, он был выше всех предписаний. Но будучи царем Митхилы, он должен был учить своих подданных тому, как следует выполнять предписанные шастрами обязанности. Господу Кришне и его вечному другу Арджуне не было нужды участвовать в битве на Курукшетре. Но они вступили в сражение, желая показать людям, что насилие тоже бывает необходимо в тех случаях, когда исчерпаны всемирные средства. То есть у насилия есть предназначение. Ахимса есть не насилие принцип. Но что ж такое насилие? Гнев. Есть ли у них предназначение какое-то? Как у в энергии? У вожделения тоже есть свое предназначение. Продолжение рода, допустим. А у гнева и насилия какое предназначение? Против агрессоров. Если кто-то не хочет мира, здесь используется сила, чтобы мир установить. То есть кшатрии – это их призвание сражаться. Их природа – это люди, рожденные для того, чтобы применять насилие в соответствии с законом Всевышнего. Ну а если кшатрий применять насилие по собственной прихоти, это становится демон. Это просто демон. Или для удовлетворения чувств применять насилие, эксплуатацию – это демон. И такая тенденция есть у людей эксплуатировать друг друга, поэтому нужны кшатрии. Люди, которые рождены, чтобы освобождать людей от боли, от насилия. Как? При помощи своей силы. А это очень сильные люди, кшатрии. Они даже не боятся смерти. Если кшатрий войдет, все замолчат сразу же. Просто если он войдет. Это люди, которые на самом деле имеют очень могучный разум, способность контролировать чувства, они очень благородные, бескомпромиссные, что касается закона. Не подкупить такого человека. Это честнейшие люди. Они решительно жертвуют своей жизнью для того, чтобы установить дхарму в этом мире, чтобы люди все были счастливы, чтобы покончено было с любыми формами насилия. Он проявляет превосходящую силу всегда духа. Это кшатрий. Такие легенды еще есть, например, в Киргизии. Скоро поедем, я вспомнил. Там есть эпос Манас, называется. О таком человеке. Они записали это и помнят, читают до сих пор. Это их как бы культура на этом держится, на этом примере. Он применял насилие против несправедливости. Исключительно так действовал. И его силу никто не мог превзойти, что он был связан с Богом. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Вот, великий человек. Здесь используется термин «шрешта». Яд-яд, ачарати шрешта. Ачар значит действует, действие, пример, поведение, ачар. Яд-яд, что бы ни, все, любое, любое поведение, которое делает шрешта, шрешта значит почитаемый всеми. Еще таких людей называют тхакур. Тхакур – это лидер, вождь, уважаемый всеми человек, признанный. Это кшатрии. Управляющий миром людей или обществом людей. Яд-яд, ачарати, шрешта. Вот если такие люди действуют каким-то образом, все люди будут делать то же самое. Здесь говорится, именно ачар важен, поведение, не слова. Вот они могут говорить хорошо, а поступать плохо. И что люди будут делать? Поступать плохо. И говорить хорошо, будут именно так поступать. Если будут плохо говорить, но хорошо поступать, люди будут делать то же самое. Плохо говорить, но хорошо поступать. Но если не будут хорошо говорить и хорошо поступать, люди все будут стараться хорошо говорить и хорошо поступать. Вот в этом стихе говорится. Что мы делаем великая личность, остальные просто будут делать то же самое. Автоматически это происходит. Вот так устанавливаются законы религии через великих людей. Нужно стать великим человеком для этого. Чтобы люди просто подражали хорошим вещам. Вот так он вводит людей на праведный путь. Яд-яд, ачарати, шрешта. Тататы ветра джана, джана – это люди, они последуют. Саят праманам куруте лакастат анувартате. Все люди последуют этим правилам. Весь мир. Прабхупада. Обыкновенным людям всегда нужен лидер, который учил бы их собственным примером. Тому, кто сам курит, не удастся отучить от этой привычки других. Господь Чайтанья говорил, что прежде чем кто-либо, кого-либо учить, необходимо самому стать образцом для подражания. Того, кто учит таким образом, называют ачарьей, идеальным учителем. Любой преданный, кто практикует четыре принципа и повторяет свои круги каждый день, свои 16 кругов, это в этом смысле ачарья. Он становится влиятельным. Особенно, если еще занимает какое-то социальное положение высокое в этом мире. Что людей больше убеждает, не так ли? Если вы скажете, что вы соблюдаете четыре принципа, вас еще не признают великим. Но если вы на самом деле очень в социальном мире очень сильное положение занимаете и соблюдаете четыре принципа, все будут потрясены. Такого не бывает, они говорят. Люди, которые богатством обладают или властью, вот так себя контролируют. Нет, они не могут себя контролировать, они обычно наслаждаются, они там творят непонятно что. У них же куча денег и возможностей материальных для наслаждений. А он соблюдает принципы. Это тронет людей. Если какой-то бедняк соблюдает регулирующий принцип, люди скажут, что у него просто денег нет. На наслаждение. Вот он и соблюдает принципы. Он просто по-другому прославиться не может. Вот и от нищеты он мясо не ест. Не пьет. От бессилия не женится. Слабый человек. Но если не верить, что монарх такой, ну это святой человек тогда. У него есть все возможности для чувства наслаждения, но он себя ограничивает, так? Он служит Богу. Давайте делать то же самое. Заразительный пример, не так ли? Он не имеет права устанавливать собственные правила, противоречащие указаниям Писаний, таких как Ману Самхита, которые являются сводами закона для всего человечества. Поэтому наставления лидеров общества должны основываться на предписаниях шастр. О, сын Притхи, во всех мирах, во всех трех мирах нет такого дела, которым я обязан был бы заниматься. Я ни в чем не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь, и все же я всегда выполняю свой долг. Интересный текст. Здесь Кришна говорит о трех мирах. Он знает три мира все. Ну, то есть мы живем в области материального творения, мы расположены на планете Земля, так сказать, загадочной, таинственной и непознанной до сих пор учеными. Мы живем здесь, не зная ничего о ее устройстве, этой жизни. Но Кришна говорит о трех мирах. Не об этой нами непознанной Земле, а он знает все три мира. Земля – это лишь незначительная часть всего творения. Очень незначительная. Общество людей очень мизерно в сравнении с пространствами вселенскими масштабами. И Кришна говорит о высших планетах, средних и низших планетах. То есть три мира. Так он описывает все материальное творение. Три мира. Есть мир высших планет. Там совсем другие законы. И другие обязанности. Здесь земной мир, где есть постоянная борьба за правду. И люди даже не знают, как определить эту правду, за что борются толком. Это настолько запутанная ситуация среди людей, что только пророк может прийти и прояснить на какое-то время, как молния может осветить тьму. А потом снова все в тьму погружается. Тут же люди сразу все испортят. Это земной мир. Тут иногда ад, иногда рай, иногда непонятно что. Иногда судилище какое-то, иногда мир, иногда война. За всю историю человечества, кто-то посчитал, за всю историю человечества, цивилизованного вот этого исторически известного нам, я не говорю сейчас о ведическом обществе, а вот то, что известно историкам, было десятки или сотни миллиардов насильственных смертей. То есть представьте, практически каждый человек был убит когда-то насильственной смертью. Не умирают естественно сейчас. Даже болезнь – это не совсем естественный уход из жизни. Вот просто умереть так вот тихо, спокойно, естественно, очень трудно сегодня человеку. Его убивает жизнь как бы, или люди друг друга еще убивают, как бы ускоряют этот процесс. И вот Кришна говорит, во всех трех мирах, и в низших мирах тоже есть живые существа, их столько много там, боже мой. И низшие планеты, есть адские планеты, и разного толка есть адские планеты, есть адские райские планеты, есть адские планеты, есть ну, разные категории, много всего. Но Кришна говорит, три мира просто, говорит, три мира, все. То есть он знает об этом. Во всех трех мирах нет такого дела, которым я обязан был бы заниматься. Здесь имеется в виду даже положение Брахмы. Он не занят этим. То есть Бог ничего не делает. Нет такого долга. Я не создаю эту вселенную. Я не управляю этой вселенной. Полубоги это делают. Я не наказываю этих людей, которые идут в ад. Ямарадж это делает. То есть нет никаких обязанностей. И все же, говорит, потому что говорит, я ни в чем не нуждаюсь, мне не нужны какие-то обязанности и какие-то плоды труда этих обязанностей. То есть Бог совершенен, завершенный, ему не к чему стремиться. Нет у него цели жизни и нет у него процесса к этому, к этой цели. Он уже есть цель жизни высшая. Это положение Бога, превыше ничего нет. И все же он говорит, и все же я всегда выполняю свой долг. Почему? Связывайтесь с предыдущим стихом, что делает великая личность, остальные подражают. Ради того, чтобы принести благо людям. Пример. Приход как Рамачандра, воплощение нравственности. Приход Кришны Баларама, как Лила Аватар, показывает свои трансцендентные игры, счастье распространяет, любовь. На благо людей. Убивает демонов, защищает праведников. Так он поступает. На благо всех. Подает пример, как нужно жить. Как нужно защищать добродетель, как нужно защищать истину. Приходит как читание Махапрабху, чтобы раздать любовь бесплатно, закрытыми глазами. В Ведах Верховный Господь описан следующим образом. Тут две шлоки приводятся, прочитаю перевод. Верховный Господь – владыка всех владык. Величайший среди повелителей всех планет. Каждый находится у него в подчинении. Каким бы могуществом ни обладали живые существа, они получают его от Верховного Господа. Никто из них не является независимым повелителем. Господь, которому поклоняются все полубоги, Верховный повелитель, а все остальные повелители подвластны ему. Здесь говорится, какой бы силой ни наделал был человек в любом мире, эта сила дается от Бога. И что же такое сознание Кришны? Это просто, что мы знаем об этом. Что мои качества, если есть хорошие качества, это от Него, это не мои качества. Вот это и сознание Кришны. Мой разум – это дар, Его дар, это Его энергия. Если я пью воду, я понимаю, это Его энергия, это не моя энергия. Если у меня есть деньги, думаю, это Его энергия. Это Его дар, это и сознание Кришны. Если мы что-то слушаем от духовного учителя, мы должны помнить, я это получил от духовного учителя. Это не мое знание. Я не имею права им торговать для собственной выгоды. Этот дар дается для преданного служения, чтобы я осознавал, что источник всего – Кришна, и я его частичка, я его слуга. В отличие от этого, материалисты не знают об этом. Вот и вся разница. Значит, это мой разум, мое мнение, моя власть, мои деньги – это мое, это мое, это мое. Это материальное сознание. Но здесь Кришна говорит, я даю этот разум, я даю эту силу, я даю эту власть, я даю это богатство. Это то, что человек должен осознать. Вот весь секрет в этом заключается. Никто не является независимым повелителем. Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа. Его тело не отлично от его души. У нас есть разница душа и тело. Разные ипостаси, разные энергии. Материальное и духовное сочетаются здесь. У него нет покрытия материального. Нет вен, нет плоти, нет органов внутренних, таких как у нас. Он... Тело и душа одно и то же в его случае. Внутри и снаружи одинаков. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Если Кришна приходит здесь, не выполняет никаких обязанностей, люди подумают, ну и мы тоже не будем ничего делать. Вот так устроены частички Бога. Они волей-неволей, неосознанно или осознанно идут за лидером. Заметьте за собой. Вспомните себя до сознания Кришны. У вас был же какой-то лидер? Какой-то кумир? Ну, у всех есть какой-то кумир. Киноактер, может быть. Может быть, учитель в школе был такой. Может быть, великий спортсмен для кого-то, или ученый, я не знаю. Может, какой-то великий политик, или военачальник. Кумиры были. У моей знакомой, когда еще был студентом, кумир был Ален Делон. Это известный французский актер, очень красивый. Очаровывал всех. Обаятельный, красивый, и у него телосложение было такое идеальное, то есть такой редкий экземпляр был. И талантливый актер при этом. Он не знал про нее ничего, Ален Делон. Она же о нем знала все. И профиль, и фас, и отдельно нос, и все детали. Я заходил к ней когда в комнату, в общежитии у нее было все обклеено этими деталями Ален Делона. Это кумир называется. Так не сотвори себе кумира, говорится. Люди создают себе кумиров. И потом следуют этому, этой культуре, неосознанно, просто принимают этот характер, эти качества, они становятся как бы двойниками, последователи, двойник называется. Не будь последователь материальных, материалистичных людей. Ты унаследуешь их материалистические качества. То есть поклоняйся Богу, говорится, служи Богу. Не создавай себе кумира. Итак, если идти за кем-то, то идти за Богом. Поэтому Кришна говорит, я сам прихожу в этот мир, чтобы подать пример и увести людей отсюда. Потому что тот пример, который Кришна подал, когда был на планете, никто не повторил еще. Когда ему было 5 лет, он поднял холм Говардхан левой рукой. Ну, скажите, какая разница левой и правой? Гору, если горы, если лечь сюда, горе поднять вот эти вот горы, как можно? Правой или левой рукой? Ну, левой рукой поднял. И при этом держал ее 7 дней на мизинце левой руки. И наслаждался жизнью при этом 7 дней. Кто-то может повторить это? Ну, кто-то скажет, ну, это может быть придумано все, не настоящее. Но так вы думаете о Боге. Вы верующий человек, и такие вещи говорите. Так ведь Бог может все. Вы забыли об этом? Как только речь пошла о горе и мизинце, вы уже стали сомневаться. Да Бог может мизинце всю вселенную поднять. Он уже держит ее. В Веда говорится, что такое холм Говардхан, Боже мой, это... Его экспансия Ананта Шеши эту вселенную на свою капюшоне держит, как каплю росы. Он не замечает даже ее. А вы начинаете сомневаться, говорить, сказки говорить. Какие сказки? Что, Бог не может поднять, держать какую-то гору обычную? Вот он это сделал. Он повелевал даже временем. Мог менять измерение времени. Он пересек оболочки вселенной с Арджуной на колеснице из 5 лошадей. Вселенную и все оболочки. Вышел за пределы и показал, что там Арджуна. Арджуна рассказал потом нам. Иначе бы ничего не знали об этом. Арджуна – это спутник Кришны, вечный спутник Кришны. Он практически равен ему качественно, говорится. Такой же, как Бог. Качественно. Но это та джива, которая обычно считается. Но рядом с Богом она становится такой могущественной. Арджуна и Кришна как две неделимые составляющие мудрецы описывают, что они как бы равны друг другу, друзья. Кришна наделяет полномочия маленькую дживу, смотрите, быть другом собственным. А кого-то еще больше полномочия наделяет, кто-то становится матерью Кришны, смотрите. Кришну, Кришна внутри, все вселенные, говорится, все энергии, а Ешода его на руках качает. Баюкает, кормит молоком своим. Если бы я не выполнял своих обязанностей, все эти миры были бы обречены на гибель. Я стал бы причиной появления на свет нежеланного потомства и тем самым нарушил бы покой всех живых существ. Тут описывается, как можно нарушить покой всех живых существ. Нежеланное потомство. Вот это. От чего сейчас, собственно, мы все больше всего страдаем? То, что люди рождаются некачественными. Плохого качества. С какими-то сразу недостатками рождаются. С серьезными, с пороками имеется. Не просто недостатки, с пороками рождаются. А мы знаем, что врожденные качества очень трудно изменить. Иногда приводится пример выпрямить хвост собаки. Собаки хвост скрученный такой. Берете его и по струнке. И говорите, вот так нужно. Она говорит, хорошо. Конечно. Вы правы, вы отпускаете. Вы снова ей внушаете, даете ей лекцию по Шримад-Бхагаватам. Она говорит, вы меня убедили, я плачу. Отныне я хвост не буду скручивать. Отпускайте. И что бы вы ни делали, это врожденное качество, понимаете? Там ДНК такие, там РНК такие, там хромосомы такие. Что с ними сделать? Пока она сама не начнет говорить о Кришне, хвост не выпрямится. Но как же заставить человека материалистичного говорить о Боге? Или думать о Боге? Это же непосильная задача. Хвост не выпрямится. Нет, это по милости можно сделать все же. Согласно Бхагавад-гите, это сложная задача. Бхагавад-гита для людей, которые уже знают толк в йоге. А те, кто им испытывает зависть, не рассказывается эта наука вообще. Но все же мы сейчас распространим это знание всем и каждому, потому что такова миссия Господа Чайтаньи. Каждый сейчас может говорить о Боге, хвост выпрямится постепенно. Он будет так спускаться вниз, из этой гордой позиции, знаете, будет немножко так вниз склоняться. Потом иногда снова вот так вот снова скручиваться, ну, по старой памяти, понимаете? Потом снова опускаться и снова скручиваться. И так много раз, пока, наконец, он не обмякнет, все, не сдастся. Все, собака стала преданной, все, все в порядке. Но если человек сам начнет говорить о Боге, сам слушать о Боге, по собственному желанию, есть шанс говориться. В другом случае, как вы это объясните тому, кто не практикует? Не читает Бхагавад-гиту, не повторяет мантру, на киртаны не приходит, лекции не слушает, духовного учителя не принимает. Как вы ему это объясните все? Это невозможно. Под лежачий камень вода не течет, ничего не произойдет. Так человек может прожить жизнь, много жизни, не имея ни малейшего опыта, а потом, когда услышит о Кришне, говорит, погодите, я первый раз вообще о Кришне слышу. При чем здесь Кришна? Мой дед не говорил о Кришне, прадед не говорил о Кришне. Они все нормально ели мясо. А вы о Кришне говорите, откуда это? Я не помню. Один летчик российский, он сейчас уже очень пожилой человек. Мне в отцы годится. Преданный. Он стал преданным, он военный летчик. Он летал, рассказывал, когда-то летал в Индию. Что я его спросил. Да-да, он мне рассказал историю, когда он летал в Индию на военном самолете в Калькутту, приземлился в каком-то 60-м году, там не помню. Был молодым он тогда. И он увидел тогда бедствие. Там были, не знаю, миллион людей умирали с голоду в те годы. То есть это были какие-то годы, простите, я не помню, может быть, послевоенные годы. В общем, была очень тяжелая ситуация, он говорит, когда он прилетел туда, впервые его увидел в Индию. Который, говорит, вышел из аэропорта, меня окружили, говорит, сотни людей, вот, говорит, как из Бухенвальда. Они все умирали от голода, дети такие же, женщины такие же, мужчины такие же. Это его настолько потрясло, он говорит, я сразу все карманы вывернул, все, что у меня было, просто отдал, но это была капля в море. И что он начал делать тогда? Он пошел в магазин какой-то и сказал, дайте мне вашего Бога, Кришну. Я говорю, а откуда вы узнали про Кришну в то время? А нам преподавали, говорит, на уроках истории, что в Индии Бог Кришна играет на флейте, и подробно рассказывали об этом. Он сказал, дайте мне вашего Бога Кришну. Я буду ему молиться, говорит, чтобы эти люди выжили. Вот так он был потрясен. Вот тогда он только впервые обратился к Кришне в такой ситуации. Поверил в Кришну. Хотя как бы с точки зрения этнографической, Кришна никакого отношения к России не имеет сейчас. Видите, это майя так покрыла все, что Бог кажется индийский или Бог кажется какой-то еще. А у нас другой Бог. Но там его настолько прошибло, что он забыл об этих различиях. Он говорит, я помню это. Я говорю, дайте мне вашего Бога Кришну статуэтку. Я буду ему молиться за этих людей. Так он впервые, говорит, я вот получил Кришну. А потом стал преданным позже. Уже будучи на пенсии. Итак, покой нарушается из-за нежеланного населения. А нежеланное население – это результат плохого поведения людей. Плохое поведение – не что иное, как мисс-эдень, интоксикация, незаконный секс, азартные игры. И результат что? Нежеланное потомство. И весь мир становится обеспокоенным, несчастным. Сейчас дети, подростки – это самая как бы трудная задача у нас в нашем цивилизованном мире, как их воспитывать. Это очень трудная задача. Учителя в школе превращаются в полицейских. Да, в 90-х, в начале 90-х, когда я пришел в одну школу проповедовать, мне сказали, что... А, в школе ОМОН дежурил в те времена, потому что старшеклассники проявляли агрессию против преподавателей, дрались с ними. И ОМОН, эти вот люди вооруженные, силовики, они дежурили на переменах, охраняя безопасность учителей дирекции от школьников. За нежеланное потомство. Их надо еще учить. Как их учить? Тадвити прани патина, пари прашнена сева. Где? Нет, они ни почтения, ни служения, ни вопросов не задают. Это нежеланные люди. И мы знаем, что их нужно как-то научить хотя бы считать и писать, чтобы они как-то хоть какую-то работу могли выполнять полезную. Но без полиции никак невозможно. Либо заинтересовать их деньгами так, чтобы они учились все-таки. Иначе нет, они не будут вас слушать. Они будут драться с вами. Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда. Вот почему люди работают так хорошо. Ради денег. Тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь. Вот это уже карма-йога. Вот это. Вот мы этому учимся. Как же действовать так, чтобы подать правильный пример? Ну, давайте достигнем чего-то. Кто-то может достигнуть высокого положения в обществе, оставаясь преданным Кришне. Вот это потрясающий пример. Не нужно думать, что сознание Кришны для нищих людей просто, которые терять уже нечего. Осталось только принципы соблюдать. По состоянию здоровья как раз. Или по старости лет. А что еще остается делать? Старая обезьяна уже не нарушает принципы. Нет, ты должен быть молодый, образованный, красивый, успешный во многом и оставаться преданными Кришне. Вот это пример. Ну, тут мы остановимся. Глава еще не кончилась. Мы остановились на 25-м тексте. Пару вопросов.
У нас у всех есть, как мы зависим от всего, можно сказать. Вот. И у меня вот, как можно побороть такую зависимость, как, то есть, зависит от общественного мнения. Ну, например, когда на учебе там сидишь, и там мастер сказал, посидите тихо, и у тебя такая мысль достать четкий и читать жапу или нет. То есть, очень завишу от этого, как обо мне подумают, как это, или в автобусе едешь, и там Рама звонит, там Харибол кричит, это, когда приедешь на ферму, и я такой... Думаю, на меня все смотрят, думаю, отвечать ему там Хари Кришна или Хари Бол, как, или не отвечать. Вот как можно избавиться вот от такой скованности?
При независимость от общества не означает, что мы бросаем ему вызов и показываем, я от вас независим. Вот вам, Хари Кришна, смотрите все, я от вас не завишу. Это может быть в страсти такое поведение будет, в невежестве тоже. Независимость от общественного мнения означает зависимость от разума своего, самостоятельность. И разум может правильно оценить место, время, обстоятельства, как поступать в этом мире. Ты можешь соблюдать культуру человеческую, как и все люди, тоже не беспокоить никого. При этом разум твой должен оставаться независимым. Не означает, что нужно бросать вызов обществу.
Лучше никого не беспокоить, да, чтобы не звать.
Ты можешь бросить вызов, если ты проповедуешь, знания передаешь. Это вызов будет, в принципе. Если ты что-то говоришь невежеством называешь, а что-то знанием, ты бросаешь вызов. В этом смысле это в добродетели, это в знании делается. Это хорошо. В остальном можешь вести, как обычный человек, чтобы не беспокоить никого. Если ты чувствуешь, что это беспокоит людей вокруг, смутит. Как чувствуешь, можешь поступать. Но разум должен сохраняться независимым.
Хари Кришна, большое спасибо за лекцию. Очень ценно было услышать о жертвоприношениях и о том, что человек, если не совершает их, он, ну, совершает жизнь полную греха. И Есть такое утверждение, поверье, что в процессе деятельности 10% своего заработка человек должен, ну, как минимум, 10 десятина жертвовать. Вот. А вопрос такой, а что значит правильно жертвовать и распоряжаться этой десятиной? Ну, гипотетически, наверное, он все должен отдавать, но вот если 10% он отдает, то как это правильно сделать, как распорядиться правильно?
Пожертвованиями? Как да, распоряжаться да. пожертвованиями?
Да, да, да. Потому что есть благотворительность, а есть какая-то жертва, ну, допустим, независимая от меня. То есть я могу отдать в храм, например, или пожертвовать на кормление людей бездомных.
А, то есть да. как решить, куда пожертвовать деньги, так?
Да.
Это вопрос.
Да,
в этом. Это человек сам решит, это индивидуально. Пожертвование, оно именно должно быть осмысленным, осознанным. Вот куда я хочу это сделать? Как я чувствую, как я вижу, да, где нужно они? И зависит от того, насколько наше сознание развито, туда мы пожертвуем. Например, на самых низших уровнях люди могут пожертвовать наркоману. Там, вот, вот. Я не шучу. То есть есть даже такие законы в некоторых государствах Европы, чтобы эти люди не воровали, скажем, не нарушали закон, им ежемесячную какую-то дозу дают необходимую наркоманам. По закону. Они наркоманы в законе. То есть каждый месяц получают какую-то дозу необходимую, чтобы ну, вот, не опускаться до воровства или грабительства, или даже убийства. То есть это тоже пожертвование, тоже благотворительность, но она в невежестве. То есть люди не знают, как освободить их от этой зависимости, и они идут вот на этот компромисс, ну что делать, вынуждены. Поэтому здесь мы должны, как мы себя, вот в соответствии с нашим уровнем сознания, будет наша жертва. Если я не готов пожертвовать, скажем, в храм деньги, то я не должен в храм деньги жертвовать. Если у меня нет такого чувства, что храм – это полезное место, допустим, что там распространяется знание, если я не осознаю эти вещи, то на что я пожертвую храм? Если я не вижу там красоты божеств, допустим, то как я буду, скажем, вот деньги пожертвовал, они их проели. Так он оценит, так он увидит, и все, я не буду больше жертвовать. Они едят на мои деньги. Говорит, в храм. Они же съедают все. То есть нужно понимать, что человек сам использует свой разум именно, и от этого исходит вот эта его способность жертвовать. Что он будет жертвовать? Чем жертвовать? На самом высоком уровне сознания вы не жертвуете ничем, кроме знания. Потому что если вы жертвуете знанием, вы жертвуете всем остальным. Все для Бога. Но это высший уровень сознания Кришны. Если вы передаете именно трансцендентное знание, вы автоматически жертвуете всем. И собственностью вашей, и мебелью вашей, и домом вашим, и семьей вашей. Все идет в жертву. Это передовая как бы жертва. Но не все готовы к этому. Поэтому что мы осознаем? На каком уровне сознания? С этого уровня мы начинаем свой путь, свою жертву. Чему на самом деле я желаю помочь, изменить, улучшить в этом мире? Я буду это делать.
Хари Кришна, спасибо вам большое за лекцию. У меня вот такой вопрос. Вот вы говорили, что у детей, допустим, которые сначала, они же не сами обряды какие-то совершают, но остаются какие-то самскары, да, воспоминания. А если родные, ну, даже ребенок не принимает какой-то, ну, допустим, мой путь, да, попытки принять сознание Кришны, и я понимаю, что заставлять не надо, чтобы не было никакого негатива, просто иду своим путем. Но в то же время вот какие-то можно ли привлечь ребенка, ну хотя бы иногда, чтобы оставались какие-то самскары, или это тоже будет какое-то насилие, можно так сказать, эмоциональное над ребенком?
Есть самскары, вы правы. Необходимы 10 самскар, в течение жизни человека совершаются 10 самскар. И также, скажем, последний обряд посмертный, без участия уже человека, он умирает или уже умер, или момент смерти, скажем, священник отпевает. Но это одна сторона помощи, вот, которая существует в ведах. Вот так вот хорошо, так мы помогаем человеку новорожденному, или который умирает, или который женится, и так далее. Так мы помогаем ему вот до конца как бы, этот путь пройти правильным образом. Но, с другой стороны, важная вещь, важнейшая вещь заключается в том, насколько этот человек восприимчив к этим самскарам. Насколько он сознает, когда Прабхупада спросили, вот священник приходит и отпевает там умирающего человека, с молитвами. Насколько это важно для этого человека? Настолько, насколько он сознает, что говорит священник. Насколько он восприимчив к этому, сам сказать. Просто формальным обрядом вы не можете глубоко очистить человека. Обрядовость. Это просто хорошая привычка обрядовость. То есть вы ничего дурного не делаете в это время. Вот и все. Все остальное всякие мысли, но в храм заходите, там себя контролируете, не ругаетесь, там и все такое, шапку снимете, там как-то все смиренно, скромно. Вот в это время ты себя контролируешь, так. Вот и вся самскара, обрядовость. Не больше. А потом ты вышел за пределы, ты самскару ты не получил, потому что ты пошел снова пиво пить тут же. Где самскара? Нет, обряд совершил просто. Самскара означает, что это меняет наши вкусы. Что выходишь из храма, ты уже пиво не пойдешь пить. Все, ты в храме был. Ты с Богом только что разговаривал. Ты восприимчив к этому. Но если ты не восприимчив к этому, то ты как атеистом вошел, так атеистом ты и вышел, только более благочестивым. Поскольку обряд все-таки совершил. Благочестивый как бы атеизм существует. Церкви, храмы, они многие тоже могут против Бога настраиваться, если он в другой форме какой-то. Видите? Это благочестивый атеизм называется. Здесь также, если вы говорите о ребенке, мы должны смотреть, наблюдать, к чему восприимчив этот ребенок. В соответствии с этим мы должны делать те вещи, которые полезны для него, потому что то, что не воспринимает, вы не можете дать ему в пищу. Вот он не чувствует вкуса. В ведической культуре, поскольку рождение было очень чистым, от чистого отца и матери и так далее, говорится, они уже были с младенчества восприимчивы к самскарам. Вот есть дети, да, они вот тут такие еще маленькие. Подойдешь к ним, поулыбаешься, они уже улыбаются в ответ. Все, в них они реагируют, восприимчивы, доброте, к улыбке, хорошие самскары. Вы можете им дать это сразу же. А другого нужно потерпеть, пока он не слышит, он замкнутый, он более эгоистичный рожден. Его нужно как-то воспитать, как-то вот дождаться пробуждения разума, объяснить что-то, то есть усилия совершить, прежде чем он воспримет что-то хорошее. Есть дети, которые нас поражают, скажем, в Индии, они вот стоять еще не умеют, уже танцуют на киртанах. Слышат киртан, все, они уже танцуют. Все. Это самскара, потому что это рождение хорошее. Человек должен быть таким. Восприимчив к счастью, к красоте, естественным образом уже, врожденным образом. Сейчас же мы имеем дело с материалом другим. Нужно обучать немалое время, даже преданных, которые получают посвящение. Далеко не сразу человек осмыслит красоту творения. Качество Бога, допустим. То есть нам нужны совершить усилия и самскары получить по мере образования именно уже. А если человек чист, как бы, вот чистое рождение, он, естественно, к самскарам уже расположен. Не надо вдалбливать в голову. Поэтому рожайте хороших детей.
Ну, если уже родился, надо тоже что-то делать.
Да, 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 надо.
То есть просто выполнять свои обязанности, дать по максимуму, что возможно ребенку, и при этом не беспокоиться, то есть понять, что у него свой путь отдельный от меня, несмотря на то, что он мой ребенок.
Ну да, здравый смысл.
С таким
настроением. Ну что-то же хорошее есть в каждом ребенке.
Нет, есть, конечно, да.
Вот с этим и надо работать.
Я имею в виду, что беспокойство доставляет то, что иногда противостояние бывает, что вот, например, я дома не готовлю мясо, не кормлю, но в то же время ему не запрещаю. То есть если с остальными родственниками или где-то в школе их кормят, то есть я не запрещаю, потому что он очень буйно это воспринимает. И в то же время такое противостояние возникает, что, допустим, он даже тренера, допустим, обращается к своему тренеру, говорит, попросите мою маму, чтобы она меня почаще мясом кормила. То есть как бы вот такие моменты меня доставляют беспокойство, и я как бы иногда не знаю, что делать, то есть и в такие моменты.
Да, есть
просто
такие
с ним разговаривать. То есть
желания.
Он как бы и мне прямо не может сказать, чтобы меня не беспокоить. Обо мне он тоже, он меня спрашивает, я тебя что, огорчил или еще что-то. И в то же время через кого-то пытается на меня воздействовать, или через бабушку, или через тренера. И вот
да,
как...
разумно действует.
Мне как-то с ним напрямую разговаривать или как-то что-то объяснять.
Да, да, нужно общаться напрямую с ним.
Попытаться
нужно довести. Объяснять снова и снова, почему так, почему так, почему так. То есть моя любовь к тебе проявляется вот таким образом. Я беспокоюсь, потому что мясо, оно дает результат нехороший. Ты просто любишь его, как ребенок, да? Но я-то, как мать, знаю больше. Это не потому, что я не люблю тебя, я отбираю что-то у тебя, а потому что я беспокоюсь за тебя. То есть нужно находить какие-то слова, естественно, как-то говорить по-родственному от сердца.
Спасибо. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Я хотела вернуться к теме пожертвований. Вот, ну, говорят старшие преданные, и многие лектора говорят, что пожертвование в гуне благости — это когда мы жертвуем на... Ну, самое лучшее пожертвование — это когда мы жертвуем на развитие сознания Кришны, на проповедь. И, допустим, людям, которые стоят на улице, просят пожертвования, им не надо как бы давать, потому что, ну, вдруг они там на мясо там это могут употребить. И вопрос в том, что иногда проходишь там мимо какой-нибудь бабушки там и как бы, ну, себе говоришь, что жертвовать нельзя, а вдруг она себе там пирожок с мясом купит. Ты потом будешь отвечать за это. А потом, когда мимо проходишь, и такое ощущение, как будто бы сердце немного грубеет. То есть, ну, как в этом случае поступать? Может, это моя слабость сердца или как? Или все-таки вот жертвовать правильно.
Один преданный делал так, когда он видел, он такой сострадательный кавказец, мой старый-старый друг. Он делает так, рассказывал. Если видит такую вот женщину, ну просто понятно, что там денег у нее нет, нищенствует, там просит что-то, слабая старушка. Он просто подходил и говорит, и спрашивал, что тебе купить, мать, пойдем в магазин. И все, так поступал. Деньги не давал, но спрашивал, что тебе купить. Хлеб тебе нужен, что ли, одежда нужна, говорили, обувь, я тебе куплю. Все, бабушка была счастливая. Шли в магазин, покупал ей что-то. Нет, колбасу не покупаете, нет. Без колбасы вы не умрете как раз. Вот тут принципы должны прямо представить.
Спасибо большое.
Так бабушка познакомится с принципами, регулирующими. Думаете, почему она стала такой, в такое положение попала? Колбасу ела.
Вы говорили о том, что когда мы что-то берем, мы оскверняемся, когда отдаем, очищаемся. И вот здесь вопрос прислали. Все, что я получаю, не отдавая потом, оскверняет меня. То есть если я оставляю себе полученное. Немножко раскройте.
Ну это же просто. Представьте, что человек ест, а в туалет не ходит. Что с ним будет? Вот пока все не испортилось, нужно как-то передать другому. Ну, такой грубый, может быть, пример, но так и есть. Все это становится бесполезным, то, что я накапливаю. Люди копят, уже забывают, что у них есть. Идут в магазин, потом возвращаются, ой, так это же мы уже покупали. Это такое сознание. Пережевывают пережеванное. Это платье купили, через неделю новое, потому что мода меняется. Бессмыслица была. И так далее. То есть так они живут ради того, чтобы просто брать, но счастье это им не приносит. Например, мы что-то берем. Иногда что-то хорошее мы получаем, да не очень хорошее что-то получаем. Например, тут у нас выбор небольшой с точки зрения хорошего. Вы больше услышите плохого, чем хорошего, не так ли? Волей-неволей в уши попадет. Также пища, которую мы покупаем в магазинах, не очень хорошая. Волей-неволей нам приходится принимать плохую пищу. Плохие продукты. Но мы должны их трансформировать в какие-то хорошие вещи, тем не менее. Если слышим что-то плохое, мы проповедуем хорошие вещи. Если слышим хорошие вещи, мы их используем, чтобы еще лучше говорить. Вдохновение появляется. Также пища. Мы, в всяком случае, предлагаем Кришне эту пищу с любовью и преданностью. Так мы ее освещаем, она лучше. Прасад, потому что трансцендентный смысл все равно несет. И так далее. То есть наша задача как раз вот, что отдавать? Не то же самое, что мы получили, просто передать, а улучшить это своей преданностью, своей любовью, как бы вот своим стремлением, своей целью жизни. Даже знание, то, что мы слушаем, мы через сердце должны пропустить, прежде чем сказать кому-то. Иначе это сухая передача знаний не работает. Через сердце она улучшается, говорит, что вот плод манго вкусный, но если попугай клюнет его несколько раз, попробует, ну еще вкуснее будет. Также Шукадева передает класс Шримад Бхагава, там, пересказывает его, слышав от Вьясадевы. Сутака с вами от Шукадева пересказывает. Это лучше и лучше, это все улучшается. В этом духовный принцип передачи. Что все улучшается, жизнь улучшается наша. Любую вещь возьмите, вот, ну не знаю, вот, тут любую вещь возьмите. Вот этот стол бесполезный. Ну что, вот я купил этот стол, что, счастлив, что ли? Но если мне это сделать подарок духовный учитель, я этот стол поставлю, знаете, под витрину и буду молиться на него. Видите, какой он сразу обретает ценность? Потому что передача была. Так же здесь мы что-то с любовью отдаем. Мы не просто что-то отдаем, мы с любовью отдаем. В знании отдаем. Вы получаете ребенка, но ребенок – это невежество. Но вы должны сделать так, чтобы он стал чистым сердцем. Дать миру этого, это дитя, вырастить его, воспитать. Это ваша жертва тоже. В этом смысл отдачи, отдачи. Не то, что вы родили дитя и сразу его передаете в общество, забираете. Вы должны сделать что-то. Через ваше сердце пройдет его воспитание, его образование, это общение. Вы создадите какого-то человека, воспитаете, и тогда передаете его обществу. Вот этот дар. В этом смысл.
Спасибо большое.
Спасибо, дорогой Гуру Махарадж. Расскажите, пожалуйста, вот говорится в Бхагавад-гите, что что бы ни сделал великий человек, все последуют его примеру. Но вот эта величина, вот этот авторитет любого, вот такого великого человека, за ним же идут те люди, которые обладают вкусом таким же. То есть есть авторитетный криминал, есть авторитеты, ну, в разных. То есть получается, что, ну, вкус рулит, вкус определяет это. Получается, пока мы не поменяем, пока вкус у людей не поменяется, то они даже и не заметят вот этой величины какой-то личности.
Верно, да. Но если мы говорим о духовной позиции, то Иисус Христос – это лидер всего мира. Даже мошенники признают его. Рука не поднимается. Даже воры молятся Богу, Иисусу, что он грехи забирает. На эту рука не поднимается ни у кого, на такую жертву. Это лидер для всех. Например, это пример привожу, вот таких великих, великие проявления. Шрила Прабхупада становится все более и более лидирующим сейчас в мире. Его книги, его наставления. За несколько десятков лет всего. Это мгновенно, фактически. Исторически. С исторической точки зрения это мгновенно произошло. Как молния с востока на запад, Иисус говорил, придет знание. Вот сейчас очень похоже то, что происходит. По всей видимости, именно об этом речь шла. Что другого примера нет. Нет. Это есть, это работает сейчас. Вот это лидерство. Если вы изучаете личность Прабхупады, вы видите в нем все вкусы. Это и культура, это и философия, это и этика поведения, это и высочайшая духовность. То есть все аспекты на высоте. Это Шрешта, всеми почитаемая личность. Если кто-то не почитает, другие скажут, ты что, почему ты не почитаешь? Ты что, не знаешь, что это? Ты не знаешь, что это? Я тебе сейчас расскажу. Они придут эту самскару. Общество защищает таких лидеров.
То есть это вопрос времени, да?
Да, причем не такого уж большого времени, что касается Прабхупады. А в этом смысле, да, люди себе по вкусу выбирают лидеров. Эти лидеры именно как обманщики приходят. Они пробуждают в людях низший вкус и становятся лидерами. Это обманщики. Попробуйте высший вкус пробудить. Зачем вы низший вкус пробуждаете?
Скажите, пожалуйста, как про терпение вопрос. Как бывает такое терпение теряется? Как, потеряв терпение, принести благо человеку? И что такое терпение? Вот это знамя именно, что это за анарха такая? Когда теряется терпение.
Гнев, имеется в виду?
Ну, да, да.
Проявляется гнев?
Да.
Гнев, да.
И как в этом состоянии еще умудриться благ?
В гневе надо проповедовать. Шри Бхагаван Увача. Ну, что-то надо сказать хорошее, мудрое при этом. Тогда гнев под контролем находится. Сам по себе гнев невозможно контролировать. Но направить нужно верное русло просто его, как энергию.
Вспомнить про Бога.
Ружье же все равно выстрелит, так? Так, раз в год незаряженное ружье стреляет, говорится. Это про гнев. Все равно что-то будет выход энергии. Но нужно знать, куда стрелять и все. Куда прицелиться. Нужное место найти. Потом с опытом это придет, когда человек в гневе, опытный, слепый, опытный преданный, в гневе, он говорит очень хорошие вещи. Лучше, чем без гнева даже. Так же, как повар, когда он в гневе, он лучше приготовит, чем если не в гневе. Разозлят, когда он лучше приготовит. Господь Чайтанья, он выводил из себя Джагананда пандитом до крайности, а потом просил приготовить что-то. Это был настоящий просад. Такие лилы устраивались. Все, на сегодня все вопросы. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.